По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. И сегодня в продолжение наших вечных споров с моими слушателями, которые периодически пишут мне про то, что хилым быть стыдно, что, значит, мужики должны качаться, что силовые тренировки – это основа здоровья и так далее и тому подобное. Вот эту тему «Мифы и правда про силовые тренировки» мы обсудим с моим экспертом, который с нами на связи из Санкт-Петербурга. Это Виктория Боровская, эксперт в области движения и восстановления после родов, нутрициолог, тренер по пилатесу и фитнесу. Ой, очень-очень большой список ее заслуг и достижений. Ну и в том числе создатель и тренер школы здорового фитнеса, не выходя из дома, Нью-Йорк Физ. Нью-Йорк Фит Про, где тренируются около 70 тысяч клиентов у вас тренируют. Ничего себе. Виктория, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, честно скажу, познакомился с Викторией, когда мониторил YouTube, да, на предмет хороших и грамотных экспертов, и засмотрелся, заслушался на ее выпуске и подумал, что только она и сможет нам прояснить этот вопрос. Ну вот давайте и как бы и перейдем. Значит, действительно ли силовые тренировки – это такая альма-матер здоровья и всего?
Да, здравствуйте. Я, в общем-то, считаю, что все зависит от опыта тренирующегося, от запросов к собственному телу и здоровью и, наверное, от базы, изначальной базы, которая должна существовать у каждого человека. Под базой я имею в виду состояние, оптимальное состояние костей, суставов, мышечной системы, здоровья внутренних органов. И именно вот это составляет такую основу, на которую накладываются силовые тренировки. И я их сейчас с возрастом, годики идут, часики тикают, воспринимаю не как инструмент по достижению идеального красивого тела с фото или постеров, или заставок Инстаграм, а как, в общем, залог здоровья суставов, хорошего самочувствия, профилактики остеопороза. Ну и когда тебе это все дано от природы плюс молодость, то ты это так не воспринимаешь. А после определенного возраста, я это четко почувствовала после 32 лет, я все ждала этих 32 лет, когда мне писали, вот тогда ты все поймешь. И я это четко поняла, прям как будто бы раздался такой щелчок, и я поняла, о чем говорили эти люди, что действительно как бы тело немного начинает тебя подводить, если ты фокусируешься только на аспекте красоты, то есть внешней составляющей. То есть силовые тренировки – это, безусловно, важная часть эстетики, но с возрастом без здоровья, без выстроенной базы в виде работы с тазовым дном, с дыханием, с нервной системой, ты не можешь, сколько бы ни пытался, достигнуть этой красоты.
Ох, давайте теперь разбираться по порядку. Ну, во-первых, наверное, давайте попробуем дать определение. А вот что такое силовые тренировки и чем силовые тренировки отличаются от несиловых? Потому что мне приходилось встречать людей, которые уверены, что силовые тренировки – это, например, только со штангой, железом или гирей, да, что, насколько я знаю, не совсем правильно. Ну вот как вы определите силовые тренировки?
Ну, я, наверное, для человека, который далек от тренерского мира или от терминологии, скажу простыми словами. В принципе, я это очень люблю, доносить просто, простыми словами сложное. Это действительно работа с отягощениями. Но работа с отягощениями должна быть не просто такой схематичный, шаблонный, как к этому привыкли пользователи интернета или каких-то старых допотопных видео с Ютуба, где там вбиваешь тренировочная программа на плечи или на ноги. Это действительно тоже считается силовой тренировкой, но поскольку тело – это идеальная такая выстроенная система, которая в идеальном состоянии может выполнять базовые паттерны, шаг, бег – до бесконечности, вот, то и тренировать тело как единую комплексную систему, что в виде силовых тренировок, что в виде кардионагрузок, нужно соответствующим путем. То есть силовые тренировки подразумевают, естественно, работу с разного веса отягощениями, и целью является микротравма мышц, которая адаптируется к этому тоже своего рода стрессу, и потом вот эта адаптация в виде мышечного роста при нормальном, адекватном питании, мы, собственно, ее и наблюдаем.
То есть основа силовых тренировок – это некое такое отчетливое усилие, да? Потому что может же быть силовая тренировка со своим собственным весом.
Ну да, в принципе, кто увлекается фитнесом и слышал про направление калистеника, тот может это загуглить. Калистеника – это вот эти великолепные турникмены, атлеты, которые совершенно чумовые штуки выполняют там в метро, на турниках. Вы наверняка тоже видели, когда там парень, например, встает в стойку, упирается руками в какой-нибудь типа пилона, и поднимает у него ноги, как будто бы отрываются от земли, и он вот просто на весу шагает, делает кувырки, вот различные штуки на турниках. Работа со своим весом, то есть она уже может быть и на петлях TRX.
Да, вот я только хотел сказать, не обязательно прям быть турникменом, можно быть человеком среднего возраста там с брюшком, и при этом на петлях TRX вполне прорабатывать себя, как раз это будет силовая тренировка.
Да. Ну, то есть это комбинация многих систем, как угодно. Ну, то есть на петлях TRX ты можешь выполнять отжимания со своим весом. Если ты весишь 90 килограмм, то вот, пожалуйста, ты работаешь с весом 90 килограмм. Это тоже отягощение, только собственное тело.
Хорошо, но тут тоже есть такой нюанс, что бывают тренировки, которые направлены на увеличение силы, а бывают тренировки, которые направлены на увеличение объемов мышц. И достаточно часто люди, которые приходят в зал как раз ради красоты, начинают тренироваться вот по программе гипертрофии мышечной массы, да, но при этом как бы их силовые показатели достаточно скромные, и, в общем-то, влияние на здоровье таких тренировок, ну, вызывает большой вопрос.
Да, я вам сейчас расскажу как человек из 22 века, если позволите.
Конечно.
Предоставлю вашим слушателям информацию, которой, наверное, все-таки еще нет в каких-то классических учебниках, а то у нас, знаете, есть теоретики, которые просят ссылки исследования даже для того, чтобы вот, докажите, что сморкаться нужно, я не знаю, в бумажный платочек. Вот, ну, пожалуйста, я без исследований, я такого не сделаю. То есть я не хочу...
Это вы так сейчас прошлись по адептам доказательной медицины?
Ну, я не думаю, что доказательная медицина распространяется на концепцию там тренировок для здоровья. У меня придумано врачами-неврологами, ну и не только врачами-неврологами, то есть это простой здравый смысл. Ну, если позволите, я вам сейчас все это расскажу.
Так.
Да, то, чем занимаюсь я в своей школе, сама лично, в тренажерном зале или дома, либо в своей пилатес-студии, я занимаюсь комплексным подходом к телу, то есть тренирую тело через работу с нервной системой. Вот, то есть нервная система, которая управляет нашим телом. То есть это тренировки с участием вестибулярного аппарата. Я думаю, что вы и ваши слушатели знают, что такое вестибулярный аппарат.
Я думаю, что каждый человек, который закончил среднюю школу в России, знает, что такое вестибулярный аппарат.
Ой, не факт. Иногда такие вопросы задают, что мне кажется, что учебник за 9 класс был просто скурен где-то в туалете. Просто, да. То есть это тренировки с участием вестибулярного аппарата, зрительной системы. Это немного кардиотренировок, интервальных тренировок. Учетом дыхания. То есть список можно продолжать вечно. Это не тренировки длительностью целый день, чтобы сразу прояснить ситуацию. Вот. И как раз-таки, когда я описываю тренировку, которая состоит из этих частей, включая силовой аспект, многие тренеры как раз старой гвардии, которые последний раз обучение проходили, мне кажется, там в середине 20 века, машут рукой и говорят, что это все маркетинг. Жим, присед, тяга. Вот все, что нужно для мышц, это жим, присед, тяга. На себя посмотри, мол, Виктория Боровская. Кто ты такая и как ты выглядишь? И только вот такие адепты часто забывают, что человек – это не гора мяса. Да? Это не гора мяса и костей, но и мозг, который мясом и костями все-таки управляет. Вот, то есть я, в принципе, вывела такую формулу, что ограниченные агрессивные люди не могут похвастаться ни пластичностью тела, ни широтой взгляда и кругозора, да, вот, вот это стандартное, типа, кто ты такая, это все бред, да, то, что обычно пишут в интернете, когда я что-нибудь подобное говорю, оно вот, собственно, только доказывает мою правоту. То есть разнообразие двигательной активности, оно благоприятно влияет на мозг, ну и наоборот, соответственно, да. Вот. И разные типы тренинга, такие как низкоинтенсивная аэробная нагрузка, кардио, высокоинтенсивная интервальная, ВИИТ, это все оказывает разное влияние, вот сейчас, внимание, на разные зоны головного мозга. Можно просто открыть Википедию и посмотреть, какие зоны головного мозга существуют в голове. Вот. Вопрос только баланса. Опять же, да, что это не значит, что каждая тренировка моя должна длиться по 3 часа, нет. Но в зависимости от вида тренировки улучшается кровоснабжение тех или иных зон и нейронов этих зон. Аэробная тренировка, ну вот кардио, да, такое, беговая дорожка, либо пробежки, они улучшают работу гиппокампа. Он отвечает за память, за мозжечок, тоже на мозжечок влияет. Это вестибулярный как раз-таки аппарат, мышцы по задней стороне тела, разгибательные мышцы. И зрительная система. То есть аэробика благоприятно, аэробика, почему-то хочется назвать аэробика, аэробные нагрузки благоприятно влияют на эти, в частности, зоны головного мозга. Сама силовая тренировка, как вы сказали, и TRX, и со своим весом, и отягощение улучшают работу префронтальной коры, то есть лобные доли, которые определяют качество движения и мотивацию. Это то, с какой четкостью вы берете, например, стакан со стола и сразу, не промахиваясь, пьете воду или проносите мимо рта, там выливаете на себя или ложку борща. Да, у каждого такие казусы наверняка случались, когда ты зачерпываешь суп, и вот он как-то мимо рта падает. Вот. То, насколько четко ты подносишь ложку к губам или выполняешь движение, повторяя за своим тренером, это, собственно, работа лобной доли, то есть траектория, моторный план. Те самые ВИИТ, интервальные тренировки, улучшают работу гипоталамуса. Это то, что координирует работу эндокринной системы. И, собственно, это гормоны, которые влияют на гипофиз. А гипофиз управляет работой щитовидки, надпочечников, репродуктивных органов. То есть плюс еще контролирует аппетит. Да? То есть это очень важно, что люди, которые занимаются высокоинтенсивным интервальным тренингом, не только, но и им тоже, они отмечают, что у них как-то лучше становится с контролем аппетита, они перестают переедать. Вот. Затем мой любимый пилатес и йога – это вся лимбическая система. Вот. То есть это сон, сексуальное поведение, память, наши эмоции, пищевое поведение также, работа обоняния. То есть вопрос не в том, что круче из этих нагрузок, типа я вот только силовые тренировки делаю, а то, как привести себя к балансу. Потому что основная задача любой тренировки – это не развитие физических качеств и задач, а тренировка качества движения и максимальная активация всех зон головного мозга для качественной жизни. Надеюсь, я ответила.
Слушайте, вот вы знаете, я вас слушаю сейчас, и мне начинает казаться, что получается дворянское воспитание вот в прошлом, которое включало в себя там фехтование, танцы, езду на лошади, оно вот примерно и закрывает вот все эти пункты, которые вы перечислили.
Вот. Абсолютно.
Получается, нет ничего нового под солнцем. А, хорошо, спасибо огромное за такую схему. У меня единственный такой уточняющий вопрос. А вот тренировки на координацию и равновесие, они вот к йоге и пилатесу тут попадают? Или это отдельный какой-то блок?
Ой, слушайте, это вообще чудесный вопрос, потому что когда ты начинаешь внедрять в свою тренировочную рутину тренировки на координацию и баланс, нужно понимать, что это не тренировки на нестабильной поверхности, такие как боссу-платформа или баланс-борд. Это потому что как бы мы живем-то на плоской, ровной, неподвижной поверхности, и, соответственно, где мы живем, то и мы должны тренировать. Вот, в какой-то степени даже тренировки босиком, которые сейчас я и сама практикую, они не очень хорошо связаны, ну, координируются с концепцией вестибулярного аппарата, ведь все-таки очень большую часть жизни мы также проводим в обуви. То есть, да, вроде тренируемся босиком, но на улицу мы выходим в ботинках, там где-то на работе ходим в туфлях или тоже там в каких-то мокасинах, в тапочках. Вот, то есть эти, когда мы начинаем знакомство с вестибулярным аппаратом, мы можем начинать потихоньку внедрять локальные упражнения из серии координация взгляда и головы, да, движения, головы и взгляда, вот просто в статичном положении сидя, потому что многих из-за деградации нейронов начинает тошнить, когда они выполняют простейшие упражнения с глазами. Вот. И, соответственно, потом, по мере того, как человек адаптируется, где-то за 2 недели из положения, совмещенное с движением головы, можно уже через месяц, когда он уже стоя на ногах выполняет эти упражнения, внедрять их, например, в разминку. Или простейший, вот, надеюсь, со слуха ваши слушатели воспримут, например, когда вы делаете какой-то выпад или присед, и вы фиксируете взгляд не вперед, а вы, например, головой выполняете такие кивающие движения. Да, ну, как будто говорим «да». Взгляд фиксируется где-нибудь на точке на стене. Вот. Или машем головой из серии «влево-вправо», «нет-нет». Да? То есть пока мы приседаем вниз, мы потихоньку, фиксируя взгляд на какой-то цели перед глазами, мы можем вот уже в самих упражнениях выполнять вот такие вкрапления.
Ой, Виктория, вот. Извините, а мы можем посоветовать для старта что-то немножко попроще? Потому что я боюсь, что если нас сейчас будут слушать какие-то пожилые люди, и кто-то из них в выпаде постарается там посмотреть в бок и покачать головой, и еще будет это делать наедине, это чревато какими-нибудь проблемами и травмами. То есть, во-первых, наверное, все такие упражнения лучше на старте делать под присмотром тренера, как мне кажется. И есть ли вот что-то вот более простое? Может быть, просто там, не знаю, стоя, разводя руки с гантелями, при этом как-то делать повороты головой?
Нет, ну, я привела пример, да? Но для старта, для новичка, который никогда ничем не занимался и последние 20 лет просидел, глядя в одну точку перед собой, в принципе, даже стрессовым фактором будет являться то, что он встал и начал просто повторять простейшие, да, движения. Поэтому я говорю, что осваивать надо сидя. Например, ключевой момент – это фиксация взора на какой-то цели. Вы берете карандаш или маркер, на котором буковка какая-то, там, не знаю, кахинур какой-нибудь, да, буква «К». И ты смотришь на эту буковку «К», вытягиваешь перед собой руку, и у тебя этот карандаш с этой целью, я назову точечку какую-то, да, можно на своем пальце маркером нарисовать, на ногте, маркером просто кружочек. И, например, у тебя рука двигается влево, а голова вправо, но по мере того, как рука вытянутая двигается влево, твой взгляд следит за пальцем влево, то есть разнонаправленное движение головы и цели. Вот. То же самое выполняется вверх-вниз, и по диагоналям, как будто бы вот мы рисуем буковку «Ж», да, вот, проще всего на буковке «Ж», то есть вектор движения глаз и головы, и руки, как будто буковка «Ж». Но это сложно воспринимать на слух, я просто рекомендую у меня на YouTube загуглить вестибулярный аппарат Нью-Йорк Фитспо, вот, и там выложен прекрасный комплекс, который можно попробовать, и, в общем-то, никто от этого без присмотра тренера не пострадает.
А вот есть какие-то источники, из которых можно это знание подчерпнуть? Я вот объясню, тоже часто возникают вопросы по работе тренировки дыхания, и я в какой-то момент обнаружил, что, оказывается, существуют брошюрки для астматиков, причем для родителей вот, детей с такими проблемами, где описаны простейшие упражнения по тренировке дыхания, и, в общем-то, они подходят для того, чтобы начать с этим как-то взаимодействовать. А вот и при этом подкреплены медицинским авторитетом. А вот это укрепление вестибулярного аппарата, оно же тоже, наверное, куда-то, где-то описано?
Ну, безусловно, описано. Авторы системы даже книгу выпустили, которая непонятным образом перевелась на русский язык. Авторы Ларс Линхарт, Улла Шмидт-Фетцер и доктор Эрик Кобб. Называется книга «Тело-мозг. Простые упражнения для активации блуждающего нерва» и так далее, и тому подобное. То есть эта книга, она какого года? 21-го года. Mm-hmm. Вот. Настройка системы тела-мозг. Там немного теории, там практика, но в виде картинок, в смысле без видеосопровождений. И в этом плане, конечно, тут зависит от умения человеком обрабатывать информацию без видео, да, то есть просто на картинку. Вот. Все равно все в итоге приходят, даже прочитав книгу, к таким тренерам, как я, типа из серии, все равно хочу, чтобы ты мне показывала, что делать. Потому что упражнения в книгах описаны. Тут для любителей доказалки столько ссылок, вот просто столько ссылок, все на иностранные источники, книги на английском языке, на русском очень мало. Вот эта книга переведена. И в частности, вот обучение, которое я прохожу, это компания Z-Health Performance, основатель доктор Эрик Кобб, который уже очень много лет, более 25 лет занимается неврологией, то есть он невролог, просто создал такую систему, которая позволила и спортсменам по всему миру улучшать свои показатели, и простым людям тоже, то есть тренеру, который работает с горой мышц, не обязательно идти на медицинский факультет, бросать тренерскую деятельность и погружаться в профессию врача. То есть, вот, собственно, есть такие великолепные обучения, они не дешевые, но они позволяют получить всю с кучей исследований. Вот, то есть, чем хорошо Z-Health, это то, что они всегда предоставляют огромное количество ссылок на все исследования по любому просто поводу, да, там, вплоть до как работа с теннисными мячиками влияет на состояние памяти или настроения, или еще чего-то, понимаете? Вот, пожалуйста, книга.
Спасибо огромное. Значит, друзья, видите, неожиданно у нас появилась еще такая дополнительная тема про развитие и укрепление вестибулярного, работы вестибулярного аппарата. Значит, либо книга «Тело-мозг» Ларс Линхарт, либо вот ролики Виктории Боровской, либо одно и то, и одно и другое вместе. А, кстати, знаете, я тут неожиданно у Петра Лезгов-то, да, который вот у нас там великий родоначальник традиции здорового образа жизни в России, прочитал, что он как раз отдавал предпочтение не демонстрации упражнений, а говорить людям, что они должны делать, как бы, чтобы люди воспринимали на слух, потом прислушивались к своему телу и путем повторений находили наиболее оптимальный для их тела как бы, вот, паттерн движения. То есть вот в этом плане было и такое мнение на этот счет.
Проговаривать устно?
Да, проговаривать устно и дальше смотреть, как человек делает, и предлагать ему, чтобы он находил для себя оптимальный вариант. Именно чтобы он активировал мозг, а не слепо повторял, как мартышка, вот глядя на кого-то со стороны.
Да, мне тоже очень нравится этот подход, потому что как раз-таки зеркало, ну вот, например, зеркало как инструмент для отслеживания техники для новичка – прекрасный инструмент. Но наш мозг очень ленив, он быстро очень адаптируется к тому, что ты привыкаешь пользоваться услугами зеркала, а если зеркало отнять, ты как бы и баланс теряешь, и какую-то уверенность в движениях, все тело начинает заваливаться по той причине, что мы зеркало для уже более опытного человека в фитнесе, оно убивает проприорецепцию, то есть ощущение себя в пространстве. Вот. Поэтому, конечно, что зеркало, что какая-то демонстрация тренером движений, с одной стороны, действительно может быть не очень хороша для нервной системы. Но есть такой замечательный метод Моше Фельденкрайс, тоже работа с нервной системой, базируется на осознавании своего тела через движение, упирается во многом в паттерны, которые развиваются до года. Вот. Но это не значит, что метод состоит из ползаний и там, каких-то покачиваний, хотя это тоже есть. Но во многом уроки проходят орально, то есть тренер не показывает. И в методе полстар пилатес, который я преподаю.
Ну вот видите, тоже... приятно знать, что и вот в России у всего этого были такие достойные истоки. Уходим на выпуск новостей и потом продолжим наш разговор с Викторией Боровской.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена».
Большая перемена, мы продолжаем. У микрофона Илья Переседов. Напоминаю, мы общаемся с Викторией Боровской, экспертом по движению тела и его развитию. И я хочу вернуться к нашей заявленной теме про силовые тренировки. И вот напомнить, что в первой части программы у нас прозвучало, ну, я сказал, что есть разный подход, чисто силовые. да, которые, с одной стороны, действительно укрепляют тело, но и требуют очень точной анатомии выполнения движения, и погоня за гипертрофией мышц, то есть за крупными формами, которые на самом деле увлечено у нас основное, мне кажется, количество людей, которые приходят в зал, потому что они приходят в зал, чтобы получить рельефные плечи, большие бицепсы, пресс, да, с кубиками, пышные ягодицы женщины, значит, тоже вот любят себе приобретать. Но насколько это сочетается с конструкцией наших тел, да, которые мы в себе несем?
Да, если вы говорите про основу в виде какого-то здоровья, суставов, мышц, мышечно-фасциальной системы, то не всем светит, просто потому что они в дневнике себе загадали: «Хочу с понедельника рельефные плечи, пресс с кубиками и попу». Не всем это светит по той простой причине, что для этого должно совпадать просто, ну, как минимум 10 факторов, включая сон, правильное питание, базовая активность, бытовая, вне тренировок. Это активность в виде шагов, уборки, активных игр каких-то, я не знаю, просто перемещений. Да? Довольно странно видеть в зале людей, которые, например, точно приезжают туда на машине, точно сидят в офисе по несколько часов, минимум 6, и приезжают в зал посидеть. Я просто таких в зале регулярно наблюдаю. Мужчин, которые 2 часа тренируются и говорят по телефону, на тренажерах они сидят, в перерывах они, опять же, говорят по телефону, либо листают Инстаграм, то есть, но преследуют цель вот рельефное мышечное тело. И, соответственно, если у человека на старте не произведено тестирование его движений, каких-то базовых паттернов. Паттерны – это многократно повторяющиеся движения. Ну, назовем их двигательные стереотипы. Как он поднимает руки, как он поднимает ноги, различные движения в суставах. Если никто не тестирует из тренеров клиента, просто вот пришел клиент, купил 12 тренировок, и тренер повел его по тренажерам, то, скорее всего, за 12 тренировок клиент почувствует какое-то жжение, напряжение в мышцах. Возможно, он почувствует, что где-то подтянулось, ура-ура. Но, как правило, потом они испытывают боль в тех местах, которые, в общем, могли бы и не болеть, если бы такие...
Так, понимаешь, болеть же это хорошо. Нам же всем рассказывают, что если не болит, то ты не тренировался. И вы, кстати, упоминали, что без микротравм ничего не получается. А микротравмы-то это болезненная история?
Я не о той боли говорю. Я говорю о боли в пояснице, в шее, в крестце. Когда качают пресс, часто жалуются на боль в пояснице или в шее. У многих начинают болеть колени, потому что к телу относятся, знаете, похуже, чем к машине. Машину регулярно на ТО таскают, а вот тело как-то вот, несмотря на то, что вся наша жизнь в нем протекает, почему-то воспринимается человеком как что-то, что можно взять, я не знаю, постирать и снова надеть. То есть какое-то такое, как кошка с 9 жизнями, что ли. Но оно у нас одно и, в общем, заслуживает больше внимания, чем собственный автомобиль. И вот такой вот тупой подход, типа «сейчас я как приду, накачаю», он не сработает. Нужно понимать, как у тебя работают суставы. Для этого нужно тестирование, чтобы подобрать под тебя максимально грамотную программу тренировок, какие-то упражнения, которые коррекционные, да, которые в процессе занятий могут тебе помочь развить, доразвить амплитуду движения в суставах, чтобы мышцы, которые пересекают эти суставы, просто включились полностью как надо. Да, потому что без вот понимания того, как двигается каждый человек, мышцы могут так и не включиться. По этой причине люди годами не видят результата в виде там круглых ягодиц, потому что у них нет разгибания в тазобедренном суставе. Они весь день сидят, у них не разгибаются ноги. У таких людей после прокачивания пресса ради великих 6 кубиков живот торчит как барабан, если они водички отойдут попить. У таких людей не разгибаются руки в локтях, потому что не сгибаются плечевые суставы. Руки вверх, человек руки вверх не поднимает, у него сразу сгибаются локти. Ну, понимаете, о чем я, да?
Да-да-да.
А вроде гантели поднимает, а вроде он штангу тягает. Либо у этих людей просто нарушено представление о какой-то форме, ну, то есть им лишь бы покачать. Да, то есть неважно, какой будет в итоге результат, ну, как-то не особо похож на картинку, о которой я мечтал. Ну, что-то все равно наросло. Нормально. Может, низкие стандарты как бы к себе. Я-то говорю с позиции человека, который любит движение, так сказать, на максимуме, во всей его красе. какие-то высокоамплитудные, красивые движения, упругая походка, шаг, бег без боли, там, я не знаю, после тренировки не болят суставы, а приятно, действительно, приятно побаливают мышцы, и то про микротравмы, да, если ты меняешь программу тренировок, мышцы могут болеть, если ты после долгого перерыва пришел в зал у тебя или дома занимаешься силовыми, мышцы могут болеть, либо если ты внедряешь какую-то новую программу, рутину, там, никогда не занимался пилатесом, только фитнесом, бамс, и мышцы приятно заболели там, где их никогда не было, ну, не ощущалось. Вот. А в противном случае у человека просто болят суставы, и это ничего хорошего.
А вот периодически тоже можно встретить упоминание, что есть какие-то глубинные мышцы, есть там внешние мышцы, вот есть мышцы какие-то стабилизаторы. Давайте, может быть, про это расскажем, как они участвуют в тренировках, и стоит ли вообще про это знать и обращать на это внимание?
Ну, во-первых, да, мышцы все всегда в любом движении участвуют в тренировках, как более поверхностные, назовем их мышцами-движителями. Это базовые паттерны, тоже шаг, бег, это броски. Ну, простой пример – теннис, например, да, или там, ну, удар ракеткой по мячу. Это такие вот, как бы то, что видим мы на экране, например, если смотрим на матч какой-нибудь теннисный, мы видим работу поверхностных мышц. Человек выбрасывает вперед левую ногу и делает удар правой рукой по ракетке. Вот. Но это же не просто, это же не только поверхностные мышцы работают. Все в теле должно ладненько, согласованно включиться вот в момент удара, да, чтобы все сработало как надо. Вот. И есть глубокие мышцы-стабилизаторы. То есть у нас 360 суставов. У всех этих суставов есть какие-то более глубокие мышцы, которые мы не видим, естественно, да, на постере, на картинке, в зеркале. Но они как бы управляют суставчиком. Если они в хорошем состоянии, если они не спят годами, да, то есть тогда мы видим согласованную работу и поверхностных, и глубоких мышц. То есть результат такой. Человек не жалуется на боли нигде после тренировки. Я не говорю про «мне больно сесть на попу». Я говорю про то, что не тянет поясницу, не болит колено, например, не тянет шею после тренировки, да, вот как-то неприятно. Вот, потому что мышечную боль от суставной боли никак... Ну,
на словах не описать, это надо попробовать самому, да?
Да, да. Вот, и, соответственно... Например, очень часто после тренировок силовых на ноги женщины, мужчины жалуются на боль в области крестца. Да, это вот самый кончик позвоночника, крестец, такая треугольная кость, 5 сросшихся позвонков, ниже копчик. То есть где-то то ли слева, то ли справа в шаге, либо после тренировки обостряется, что-то вот колет прям, не мышцы, нехорошо. Почему так может быть? Потому что тоже с одной стороны, возможно, глубокие как раз-таки грушевидная, глубокая грушевидная мышца, она может быть в спазме. Из-за чего? Из-за того, что мы привыкли сжимать ягодицы, втягивать живот, зажимать тазовое дно, стоять больше на одной ноге, чем на другой. У всех такая привычка есть. Стоишь, моешь посуду, и на левой ноге как-то вот что больше. Там, или сидишь нога на ногу. То есть из-за вот таких бытовых вещей могут из строя выходить и мышцы, и суставчики, да, которые, в общем-то, сопряжены с этими мышцами. Или привычка сидеть нога на ногу скрестно. Вот спереди к лобковой ветви крепится одна из приводящих гребенчатая мышца, и она ротирует, то есть поворачивает, закручивает таз в свою сторону, туда, где она напряжена. Да, и вот потом остеопаты говорят: «Господи, у вас таз перекручен». А проанализировал ли остеопат, как ты там 35 лет своей жизни сидишь в офисе, например, или в метро? Да?
То Ой, есть, вот остеопатия все-таки... это отдельная большая тема. Я думаю, может, мы как-нибудь с вами отдельно ее обсудим. Сейчас не хочется даже и касаться. Скажите, пожалуйста, а вот есть какой-то простейший способ вот, ну, вот протестировать себя? Ну, там, все ли у тебя в порядке? Ну, не знаю тоже там. Я помню, в советское время советовали встать прямо у стены, чтобы лопатки касались, значит, камня, и вот это твоя будет правильная анатомическая поза, а если ты из нее выпадаешь во время там ходьбы или так далее, то, значит, уже с тобой что-то не так. Ну, не знаю, есть вот что-то такое, что человек мог на себе применить и понять, так, а мне, наверное, рановато пока накачивать объем плечей, если у меня вот какой-то такой диссонанс в общей конструкции тела.
Окей, ну, насколько это возможно без тренера, оценивающего тебя в движении, сделать на слух, навскидку, там, например, если попросить человека просто на одной ноге, да, одну ногу поднять вверх, ну, вверх согнуть в колени или убрать назад, попробовать встать на носочек на одной ноге, потом на другой ноге, пару раз, 2-3 раза. Посмотреть, что происходит с пальцами ног, скручиваются ли они молоточками, да, ну, такие молоткообразные пальцы, теряет ли человек баланс на ноге, может быть, на двух, может быть, на одной, смотрим на стабильность голеностопа, например, да, если голеностоп нестабилен, то и дальше выше по цепи мышцы не очень...
Не-не, давайте вот начнем с простого. Человек стоит на одной ноге, пытается приподняться на носочки и тут же начинает падать. То есть у него, например, равновесия и способности приподняться на одной ноге нет. О чем это говорит?
О том, что неоптимально включаются мышцы голени, стопы, и плюс нет, конечно, хорошей работы вестибулярного аппарата.
Угу. Соответственно, такому человеку что нужно делать? Видимо, нам подписываться на марафон 30 дней бёрпи как бы смысла нет, да?
Ну, вряд ли. Такому человеку нужно проанализировать обувь, в которой он ходит, проанализировать то, насколько он может вообще вписать в свою рутину какие-то простейшие упражнения для вестибулярного аппарата. И, возможно, походить на пилатес, где займутся его стопами, голенью и выше по цепи, всей нижней конечностью, потому что это же не только стопа. Стопа же к чему-то крепится и дальше продолжается нижней конечностью туда наверх. Вот. Мы же, как я сказала вначале, не набор костей, да, и мяса, мы единая комплексная система, как паутина. Где-то в одном месте зацепка, вся паутина разваливается. Вот, следующий... Я бы сказала, на включение, например, ягодичных мышц, он, наверное, тоже достаточно на слух простой. Ягодичные мышцы – это мышцы-разгибатели, да, если они у вас никак не включаются с одной или с двух сторон, тут чувствую, тут не чувствую, то, в общем, станет понятно, почему. Если вы встанете тоже на одну ногу, вторую ногу согнете в колени и просто поднимете перед собой, не слишком высоко, и начнете просто сгибать ногу в колени, то есть приседать на одной ноге вниз. Не высоко, не низко, ну, не супер что-то, да. Важно просто показать, как у вас сгибается нога в колени, в голеностопе и в тазобедренном суставе. Присед на одной ноге. Если колено начинает уходить внутрь, ну, вот типа...
Да-да, заваливаться внутрь, это подкашиваться немножко, да.
Просто не, ну, видите, так максимально просто, не знаю, какая аудитория там слушает. То есть, если колено заваливается внутрь, то это значит, что как минимум ягодичная мышца, она не стабилизирует коленный сустав, не очень хорошо включается в работу, да, и тогда человек идет под штангу, делает выпады, и у него также в этих выпадах заваливаются коленки внутрь. Вот, и это, получается, идет не работа над ягодичными мышцами, а непонятно, что такое. Вот, соответственно, вот такая вот штука.
Понятно. То есть, если планировать использовать силовые тренировки именно для какой-то внешней эстетики и красоты, то, во-первых, нужно соотносить это с тем, как твое тело работает, и начинать с именно тестирования, не сколько ты на старте можешь выжить, а с того, как твое тело двигается сейчас и в чем у него есть какие-то дефекты. А, вот зафиксируем тогда.
Да, есть еще такой достаточно объективный тест, тоже присед без веса, называется приседание с руками над головой, типа хэндехох, да? То есть человек просит тренера или сам, ну, кого-то из родственников заснять себя сзади на камеру, как он просто садится, приседает вниз, там, до параллели с полом. И сзади на видео очень хорошо видно, если, например, тело шифтует, то есть перекашивает на одну или на другую сторону. Это уже асимметричное распределение веса на конечности. И, соответственно, с той стороны, куда шифтует, скорее всего, напряжена грушевидная мышца, про которую я уже сказала, да, где крестец болит. Скорее всего, напряжена средняя ягодичная с другой стороны, приводящие мышцы с этой стороны напряжены, а на той стороне, куда не шифтует, например, у человека таз начинает накрениваться влево. То есть справа, вправо, приводящие мышцы, внутренняя поверхность бедра и немножечко сзади большая приводящая, они просто ослаблены. Ну, например. Вот, то есть вот представляете, то есть вот такие тонкости, это же все мышцы, одна в другую вплетается, это конечности, ноги.
Я-то это представляю, и на самом деле мне очень близок ваш пример с автомобилем, и я сам часто говорю о том, что, ну, друзья, вот посмотрите на всяких площадках с видеороликами, да, масса часовых сюжетов о том, как мужики где-то в гаражах подбирают там разное масло, разные свечи, замеряют там количество оборотов движка, вот как бы показывая, насколько автомобиль, достаточно простое устройство по сравнению с нашими телами, да, зависит от тех или иных внешних условий. Там поставил другие шины, и он уже по-другому едет. И при этом, когда мы начинаем думать о своем собственном теле, вот, который одновременно и биокомпьютер, да, и биомеханизм, который в себе и биохимию несет, и подвержен всем влияниям физических каких-то условий, мы ждем, что мы прочитаем три абзаца какой-нибудь простейшей рекомендации, вот что нам делать в плане еды, или там 20 или там 200 отжиманий в сутки, ну и так далее и тому подобное, и тут же у нас все исправится и начнет работать, как мы хотим. Ну, так вряд ли будет.
Ну, видите, вы же сами сказали, учебники в школе, да, которые читали и вроде бы должны знать регулярный аппарат, а получается так, что спустя там 20 с лишним лет, ну, кому сколько лет, да, спустя конец, да, учебного процесса в школе, люди такие, да, это что, влияет? Да, то есть все-таки не все.
Слушайте,
было.
Но здесь я, кстати, хочу заступиться за людей, потому что если бы у нас это все преподавалось так, чтобы мы могли применить это на себе, да, то, да, может быть, мы немножко по-другому бы это и воспринимали. А так, как бы у нас сейчас в школе, можно подумать, что Куликовская битва имеет большее значение для твоей жизни, чем какие-то азы биологии, там, географии и математики. И поэтому у нас из школы выпускаются люди, которые, значит, фанатеют от воспоминаний о Куликовской битве и при этом берут кредиты с какими-то грабительскими процентами, не в состоянии посчитать на бумажке, чем это им аукнется. Ну, как бы едят все подряд. Ну, а про уроки физкультуры в школах, наверное, вообще лучше даже не вспоминать, какую они преследуют цель и чего они вообще учат. Ну, не знаю, может быть, сейчас за те годы, когда я не учусь, что-то изменилось, но в моем советском прошлом уроки физкультуры скорее отвращали от заботы о себе, чем приобщали к этому.
Ну, я согласна, это не только там физическое развитие страдает в этом плане, а действительно какие-то бытовые сферы, которым никто не учит, такие азы, да, заботы о себе, не только тело сюда включено, но это такая сложная тема, мне кажется.
Да, да, это тоже отдельная большая тема. А давайте вернемся к началу программы. А вы сказали, что вот при всей такой, ну, при понимании сложности работы и жизни тела с возрастом в 32 года, ха-ха-ха, какой большой возраст, значит, это я иронизирую, вы поняли необходимость силовых упражнений. И я тоже встречался с утверждениями, что для, ну, уже как бы даже людей пенсионного возраста, постпенсионного возраста, ну, когда уже пенсия пришла, предпенсионного и пенсионного возраста, очень рекомендованы силовые нагрузки. Тогда вот если мы заругали сейчас силовые нагрузки для эстетики, а какие, как понять, вот какие силовые нагрузки для здоровья и почему с возрастом они нужны?
Я про возраст сказала не просто так. У меня как раз-таки там с взрослением, старением проблем нет, и я это сказала лишь как факт, потому что там в определенном возрасте гораздо проще фактически, я не знаю, сморкаясь, да, где-нибудь в туалете накачать себе пресс и попу, потому что гормоны на пике, и я не знаю, все же это помнят, там, ты час спал, тусовался всю ночь, пришел там домой, умылся и побежал сессию сдавать. Ну, разве это возможно там после 30? Ну, я так не думаю. Во-первых, не хочется. Во-первых, действительно, экономишь энергию. В-третьих, понимаешь, что так с собой поступать нельзя. Вот. И у людей вообще какая-то проблема тотальная с восприятием себя настоящего и вечным сравниванием с собой в прошлом. Да, может, из-за этого и не получается никак совладать с заботой о себе. Да, и не в школьное образование это упирается, а как раз-таки в отношение к себе в целом. Вот, поэтому силовые для эстетики я тоже очень сильно люблю. Я как раз-таки знаю, что именно эстетика и появляется, когда ты приводишь весь свой организм в порядок. Потому что я сейчас, например, выгляжу также в том же весе,
как была 10 лет назад, когда затеяла всю эту школу, всю эту индустрию, ну, Инстаграм-историю. Вот, но ощущение другое появилось. То есть, я как сказала, у нас 360 суставов, и ощущение такое, что тело стало летать, двигаться, как у балерины, как у танцовщицы.
Я почему-то ждала, что вы сейчас скажете, что у нас у меня 360 суставов, и я знаю их все.
Ну, я уже давно не преследую целью бравировать знаниями в таком ключе, если бы я была преподом в...
Нет, я имею в виду, знаете, не как бы, не как они называются, а в смысле с каждым вы успели поработать и подружиться. Я про
ну,
это. Факт,
нет, я, ну, как-то, как в фильме «Самообаятельно привлекательно», ну, я тоже не идеал, вот. Но, по крайней мере, ощущения совершенно другие после... перемены подхода к движению, да, внедрению пилатеса и так далее. То есть я успешно комбинирую пилатес и силовые тренировки, где работаю с дыханием, вестибуляркой, стопами по необходимости. Вот. И, соответственно, это делает меня и здоровой, и красивой, мышечной. Вот. И я просто хотела к чему это вступление закончить, тем, что в 25 ты не думаешь о суставах, ну правда. Не думаешь ты о суставах, не думаешь ты и в 20, там, и в 26, и в 27. Просто это же, как бы тоже, можно сказать, научный факт, что около, я не знаю, около 20, по разным данным, 25-27 лет мышечная масса начинает потихоньку угасать. Вот. То есть если ты ее не поддерживаешь как раз-таки тренировками и стабильность, тут как раз наш залог здоровья костей и суставов на долгие годы. Вот, и, в принципе, это довольно распространенная и известная информация, что у людей в возрасте от 50 лет до 75 мышечная масса, она уменьшается примерно на 15% за десятилетие, и трудоспособность падает в 3-4 раза. Вот, то есть у кого-то скапливается жир, у кого-то, например, мышечная масса, в принципе, деградирует, и человек становится таким сухим старичком, вот. Но, я думаю, все видели в интернете снимок бедра 40-летнего триатлониста, там такой кусок как будто бы говядины, да, на срезе. И дальше кусок бедра 74-летнего мужчины с сидячим образом жизни, а ниже сводка, да, то есть бедро 70-летнего триатлета и мышцы примерно в таком состоянии, как у 40-летнего спортсмена. Вот, то есть постоянная подвижность, она сохраняет сухую мышечную массу, предотвращает заплывание этих мышц жиром и потерю мышечной силы. Вот. И плюс, как бы мы все должны учитывать, что особенно женщины, кстати, под большим в большом риске остеопороз в постменопаузу развивается. И сейчас очень многие болезни помолодели, и остеопороз выявляют даже у женщин до 50 лет.
Виктория, вот. Я про женские как бы тренировки и особенности подхода к работе женщин и мужчин с вами отдельно, надеюсь, как-нибудь поговорить. А сейчас мы вынуждены попрощаться, потому что время нашей программы закончилось. Напоминаю, у нас в гостях была Виктория Боровских, основатель школы здорового фитнеса Нью-Йорк Фитс Про. Это был Илья Переседов. Большая перемена. Услышимся через неделю. Всего доброго. Пока.